Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць
Ліза Кучаравая
і Вольга Міцкевіч. Нашы тэмы: у гандлёвым цэнтры «Арэна Сіці» ў сталіцы абвалілася столь.
Полминуты, 40 секунд, оно сыпалось, всё, визги, дым.
Жырандоля для холу каля галоўнага ўваходу новага будынка Вярхоўнага суда каштуе каля 900 тысяч, а ў колькі абыдзецца статуя Феміды.
Техника исполнения оселковый мрамор, высота 4,5 метра.
Беларусы могут атрымать по 500 уже в наступном годе, поведомил у кулуарах парламента министр финансов.
Фонд заработной платы сформирован исходя из того, что у нас средняя заработная плата где-то на уровне 80% от средней.
Гэта і іншая тэма абмяркуем наперадзе у праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З ініцыятывы Расіі Беларусь уводзіць новыя абмежаванні па бяспошлінным увозе тавараў праз мяжу ЕАЭС. Пра гэта журналістам у парламенце распавёў старшыня мытнага камітэта Юрый Сянько.
Позиция Беларуси выполнять решения ЕАЭС, которые были приняты, действительно, по инициативе Российской Федерации было принято решение даже более быстрого снижения тех лимитов, которые на сегодняшний день пока еще действуют. Это 1500 до 500 с 1 января 2019 года и, соответственно, весовые ограничения с 50 кг до 25. Страна наша, как и все остальные, согласилась с этими нормами, и с 1 января мы будем выполнять эти нормы.
Кажа старшыня мытнага камітэта Юрый Сянько. Пры гэтым Сянько падкрэслівае, што пазіцыя Беларусі выконваць рашэнне ЕАЭС, якія былі прыняты з ініцыятывы Расіі, падкрэсліў старшыня мытнага камітэта.
Я нагадаю, што з 1 студзеня 2019 года беспошлін на тэрыторыю ЕС можна будзе ўвесці таварам для асабістага карыстання не больш за 25 кілаграмаў і на суму не больш за 500 еўра. Сёння гэтыя нормы складаюць 50 кілаграмаў і 1500 еўра адпаведна.
У першую чаргу гэта ударыць па расейцам, якія жывуць пры кітайскай мяжы. Цяпер ім будзе невыгодна вазіць тэхніку ці мабільныя тэлефоны з Кітая.
Хаця ў падобнай сітуацыі беларусы, якія закупаюцца бытавой тэхнікай у Польшчы.
Свае пытанні журналісты паспелі скіраваць і да міністра фінансаў Максіма Ермаловіча. Па словах чыноўніка, у бюджэт Беларусі да 2019 года закладзена, што сярэдні заробак бюджэтніка складзе 80% ад сярэдняга заробку па краіне. Такім чынам атрымліваецца, што сярэдні заробак у наступным годзе павінен скласці 1000 рублёў.
То бок беларусы у наступным годзе могуць атрымаць доўгачаканыя па 500.
Фонд заработной платы сформирован исходя из того, что у нас средняя заработная плата где-то на уровне 80% от средней, с учетом ее динамики.
Патлумачыў міністр фінансаў і дадаў, што Беларусь і Расія дамовіліся, што ў наступным годзе Масква выдасць Мінску чарговы крэдыт. Нагадаю, раней у расійскіх СМІ міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанов заявіў, што крэдыт у 630 мільёнаў долараў будзе выдадзены для рэфінансавання ранейшых пазык.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся да надзвычайнага здарэння ў праграме «Еўразум». У гандлёвым цэнтры «Арэна Сіці», што на праспекце Пераможцаў у Мінску, абрушылася столь.
У твітэр-аккаунце МНС спачатку паведаміла, што абрушэнне адбылося на плошчы ў 150 квадратных метраў. Пацярпела 24-гадовая прадавец кветкавага кіёску. Яе шпіталізавалі ў шокавым стане з чэрпна-мазгавой траўмай, а таксама траўмай жывата. Дарэчы, яе даставалі з-пад завалу. Яшчэ адна дзяўчына падчас вось гэтага абрушэння паспела залезці пад лаўку. А вось наш журналіст Роман Пратасевіч некалькі гадзін ўжо працуе на месцы здарэння і зараз з намі на сувязі. Роман, прывітанне.
Прывітанне.
Ну, вось ўжо адбыўся брыфінг міністэрства па надзвычайнай сітуацыі, таксама следчага камітэта. Што ўступна кажуць? Ці ўжо распачата нейкая крымінальная справа?
Кримінальна справа на даден момент не розпочатая, бо слідчая працюють на місце здарення і висвітляють всі подрабязності. Тому гэта зараз наўпрост пытання часу, як хутка ўсё будзе адбывацца і ці будзе сапраўды узбуджаная крымінальная справа, бо зараз ідуць папярэднія следчыя дзеянні.
А што ўжо вядома ці пра прычыны здарэння, ці што кажуць спецыялісты, што магло адбыцца?
Папярэднія прычыны здарэння, па словах афіцыйнага прадстаўніка следчага камітэта, стала ўсё ж такі абрыў кратажоў канструкцыі на вясной столі. Вось, чым гэта было выклікана, пакуль невядома, аднак людзі, якія даволі часта бываюць тут у гэтым гандлёвым цэнтры, кажуць, што даволі часта, асабліва падчас дажджоў, са столем нават капала вада і не аднойчы. Таму магчыма, што менавіта гэта стала адной з прычынай таго, што канструкцыя ўсё ж такі не вытрымала.
Ну, вось глядзі, гэта такі надворная умова, але калі б зараз была зіма, был бы снег, то трагедыя магла быць куды больш па маштабах. А вось у мне такое пытанне. Сведкі кажуць, што само абрушэнне доўжылася там паўхвіліны 40 секундаў. А колькі чалавек, ці вядома, колькі чалавек тады было на месцы здарэння?
Ну, дакладнай інфармацыі няма, але калі глядзець здымкі і відэа, якія ёсць, то амаль адразу ж пасля здарэння на месцы было каля 30-40 чалавек. Тым больш адразу ж пасля абрушэння да месца падбяжалі людзі, якія таксама працуюць у гандлёвым цэнтры, і яны разам з аховай гандлёвага цэнтра першыя пачалі разбіраць завалы.
Ну вось супрацоўнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях адразу прыехалі з лічкамі таксама на месца, ці чыноўнікі горада, ці яны прыехалі ў гэты гандлёвы цэнтр?
Першымі на месца здарэння прыбылі, відавочна ж, ратаўнікі і таксама прадстаўнікі хуткай медычнай дапамогі. Ужо крыху пазней таксама з'явіліся і супрацоўнікі міліцыі, а следчы камітэт з'явіўся апошнім. Бо папярэдне трэба было, каб ўсё ж такі ратаўнікі разабралі ўсе гэтыя завалы і дакладна ведалі, што ніхто больш не пацярпеў.
Але ці хтось з Мінскага гарвыканкаму зараз там прысутны?
Скажам так, тут досыць шмат сапраўды людзей у пінжаках і ў паліто. Я не магу дакладна сказаць, колькі тут зараз знаходзіцца чыноўнікаў, але досыць шмат. Гэта дакладна мінімум чалавек 10 з розных арганізацый тут ёсць, па імёнах, на жаль, не магу надаць.
Раман, дзякуй за гэту размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з намі на сувязі быў наш журналіст Раман Пратасевіч, які зараз знаходзіцца ў Арэнж-Сіці, дзе сёння адбыўся абрыў столі. І вось я нагадаю вам, што у эксплуатацыю гэты будынак быў здадзены ў 2013 годзе, то бок толькі 5 гадоў, даволі новы будынак, і прычым я недарэмна пыталася пра чыноўнікаў і кіраўнікоў горада, бо вельмі з помпа было адкрыццё Арэна Сіці, колішні мэр адкрываў і казаў пра тое, што падчас будаўніцтва былі выкарыстаны новыя еўрапейскія заходнія тэхналогіі. Ну вось як яны, наколькі яны моцныя былі гэтыя тэхналогіі, сёння мы пераканаліся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 лістападу ў Мінску завяршыўся 25-ты па ліку кінафестываль «Лістапад».
Галоўныя жарсці сёлета круціліся вакол нацыянальнага конкурсу, бо Мінкульт адхіліў дырэкцыю кінафэсту ад удзелу ў выбары конкурсных працаў. Рэжысёры ў знак пратэсту пачалі здымаць свае фільмы.
На закрыцці кінафестывалю Міжнародная федэрацыя кінакрытыкаў ФІПРАСТІ заступілася за дырэкцыю «Лістапада» і скіравала сваю пазіцыю да Мінкульту, патлумачыўшы, што так рабіць нельга.
Паговорым пра тое, ці атрымаўся нацыянальны конкурс, як паўплываў скандал на яго сутнасць і хто выйграў на скандалі і чаго чакаць у наступным годзе. Размаўляем з каардынатарам нацыянальнага конкурса кінафестывалю «Лістапад» Мікалаем Лаўрынюком і кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім.
Падводзім вынікі. Спачатку відаць пра сам «Лістапад». Ён яркі, яго запомніць все на доўгія годы, праўда?
Да, безусловно. Может, Николай, начни тогда, я потом продолжу свое мнение.
Да, конечно, фестиваль был ярким, фестиваль был богатым на события. совершенно разные. Вот. И это еще раз доказывает то, что фестиваль интересен, что фестиваль важен и внутри Беларуси, и для международного кинематографического сообщества. Поэтому это еще раз доказывает то, что «Листопад» – это фестиваль, который имеет определенный вес, который имеет репутацию, и у фестиваля сформировалась своя аудитория. И залы, к слову, даже на национальном, не даже, а в том числе на национальном конкурсе были практически полные, несмотря на всю эту сложившуюся ситуацию. И фестиваль, тем не менее, он состоялся, и можно говорить об его итогах.
Да, я хотел бы сказать, что это, по-моему, самый яркий фестиваль именно из белорусских, в белорусском контексте, вот за те 25 лет, что он проводится, потому что вот после того, как были сняты две работы, ну, такого ажиотажа и такой активности и демонстрации авторской позиции у авторов, ну, я действительно уже давно не встречал, может быть, у Николая есть другое мнение, но я действительно такого никогда не видел. Это очень показательно, это влияет именно, в первую очередь, не столько даже на сам фестиваль, сколько на киносообщество, поскольку у нас так вот принято такие отношения между властью, которая дает деньги на творчество, и режиссеров, которые принято молчать, если есть какие-то проблемы. То есть они так могут быть недовольны, но ярко не высказываются. А в этом году это было очень показательно и, по-моему, очень важно именно в контексте развития, наверное, белорусской киносреды.
Национальный конкурс, он отрымался, не глядя на все?
Я считаю, что да. Это, наверное, сложно назвать самым успешным годом в истории национального конкурса. И да, он получился, жюри приняло свое решение. Я, к слову, тоже вас поздравляю, потому что Мара Тамкович работала на Еврорадио. Я считаю, что они выделили очень достойные картины, как в игровом, так и в документальном, в анимационном кино. Поэтому фестиваль состоялся, можно анализировать, можно говорить о том, что было хорошо, что было плохо. Конечно, эта ситуация, она сложная, но для нас все равно было важно фестиваль провести, поскольку есть международное жюри, в этом году оно было совершенно блестящим, на мой взгляд, это была отборщица Венецианского кинофестиваля, это было крупный агент по фестивалям из Франции, Дарья Юркевич, замечательная белорусская режиссер. Поэтому фестиваль состоялся, и я думаю, что он прозвучал ярко, он прозвучал громко. Вопрос к тому, что будет дальше. Надеюсь, что эта ситуация, она как-то даст возможность кому-то задуматься о том, каким должен быть фестиваль, национальный конкурс, и кто должен финальное слово при отборе картин принимать.
Я мушу нагадаюсь нашим слухачам, что вся ситуация крутилась вокруг национального конкурса, потому что на переды дни старту листопада дирекция фестивалю заявила, что менавіта Минкуль займался отбором конкурсных прац на национальный конкурс, и сама дирекция не была допущена до отбору. Власне кажучи, у знак протесту некоторые режиссеры, некоторые авторы зняли свои фильмы из национального конкурса, ну а потом уже на закрытии все ж жюри сказала я маю на увазі Фіпресі, так, сказала своє слово, мовляв, так робіть Мінкульту нельга. Ось, як ви думаєте, ці...
Можна я добавлю? Так, по ситуації з відбором. Угу. В даному випадку небольше уточнення, що фінальне слово, да, фінальний протокол, він составлявся комиссии при Министерстве культуры. То есть дирекция, она участвовала в отборе, но, опять же, это было мы имели рекомендательный характер, да, в этом случае. То есть мы не можем окончательно как бы отвечать за эту программу. Вот такая ситуация сложилась.
Я еще тоже хотел добавить, что на самом деле, несмотря на результаты, с которыми я полностью согласен, для меня лично победителями стали фильмы Кирилла Галицкого и Екатерины Маховой, потому что тех людей, которые сняли свои фильмы с конкурса, потому что по мне так это очень тоже важный момент, то есть демонстрация какой-то гражданской солидарности и гражданской позиции вот в отношении такой несправедливой позиции в отношении тех людей, которым, возможно, не удалось попасть в шорт-лист, который был показан на фестивале.
Я согласен с Тарасом, что нельзя осуждать и говорить о том, что неправильно они сделали, даже со стороны, с точки зрения фестиваля. Но, тем не менее, оставить свою работу в конкурсе, несмотря ни на что, да, как в случае там, с Марой Тамкович или другими авторами, и проявить свою позицию другим образом, это тоже вариант. И это не значит, что все должны сняться, все должны пойти на баррикады, потому что здесь важно создать диалог. Вот, и не заниматься таким разобщением, потому что фестиваль – это все равно вот такая точка концентрации, это лаборатория, это площадка для белорусского кино, и площадка, с которой тоже можно заявить, оставшись на ней что-то.
Угу. Дальше, коли б, например, все ж вы мели дочинение до вот этого уже контрольного выбора, так? Угу. Ти были б те же самые переможцы, какие зараз?
Это вопрос к жюри. Потому что мы не имеем никакого отношения к принятию решения. Жюри абсолютно независимо, и прогнозировать мне сложно. Возможно, были бы такие же, возможно, что-то бы было по-другому.
Ну, про отбор сложно сказать. Ну, я точно знаю, допустим, что вполне возможно не попали, поскольку я не знаю, какие фильмы были представлены. Вот мне кажется, во всяком случае, что фильм... «Стриптиз и война» Андрея Кутилова вполне мог попасть в шорт-лист, но поскольку он является производством телеканала «Белсат», возможно, возникли какие-то конфликтные ситуации именно в отношении Минкульта, поэтому его он не прошел. Но, возможно, были и другие причины, но мне кажется, что эта работа вполне могла быть попасть, по крайней мере, в состав финалистов.
Чи выиграл Минкульт тем, что он вот таким вот чином вырешил сёлета дзейнічаць в этом году?
Ну, я тогда начну.
Начинается.
Ну, у меня на самом деле такое тоже дилетантское мнение, поскольку я сам анализирую, мне особенно не с кем эти моменты обсуждать. Но мне кажется, что это, конечно, проигрыш, потому что этот момент закручивания вот этих гаек, он очевиден. Он как раз вот эта ситуация продемонстрировала тот факт, что режиссеры по-разному реагируют, в принципе, на вот эту ситуацию и с цензурированием финального отбора. И кто-то свою позицию высказал открыто, кто-то по своим причинам ничего не сказал. И в этом плане, мне кажется, это с одной стороны, это и хорошо, что мы знаем, кто и как себя в данной ситуации ведет. С другой, это, конечно, плохо, потому что поскольку у нас кинопространство очень узкое, очень маленькое, и вот эти противоречия, которые есть, они еще больше обостряют отношения между режиссерами, между киностудией и режиссерами, между режиссерами и вот ведомственной структурой, в данном случае Минкультом. И в данном случае, поскольку фестиваль в этом году прошел прекрасно, на мой взгляд, вот главным камнем в ботинке его был именно вот этот момент, связанный с отбором. По-моему, если бы его, в принципе, не было, и ведомство решило все ставить так, как есть, то есть ничего не менять, не вводить вот эти дополнительные фильтры, по-моему, фестиваль бы, наоборот, и фестиваль, и само ведомство в этом плане нам выиграло бы.
А если бы было столько хайпа вокруг фестиваля,
коли Минкульт? Ну, это тоже, да. Тоже такой пиар, может быть.
Плохого пиара не бывает, я считаю так. Что даже в такой ситуации популяризация белорусского кино даже таким, возможно, черным, черным условно способом, с помощью скандалов, не с помощью каких-то такого белого, скажем, пиара, когда кто-то что-то выигрывает, получает награду на крупных фестивалях. В данном случае все равно это заявление о том, что белорусское кино есть, и в нем происходят какие-то события. Это очень важный, на мой взгляд, момент.
Да, мне тоже кажется, что это еще раз показывает, что белорусское кино живет, что есть люди, которые неравнодушны, что есть люди, которые творят, что формируется вот это вот киносообщество, что есть журналисты, которые неравнодушны. И опять же, доказывает то, что фестиваль «Листопад», он важен. Он важен для нас, для нашей страны, для нашего кино, для мирового кино. И конечно, фестиваль, он делается замечательной командой. Ну, я не себя так, имею в виду, но я хотел бы просто своих коллег еще раз поблагодарить и выразить свое восхищение, поскольку это честь работать в команде с такими людьми. И конечно, мне кажется, финальное слово в формировании программы должно быть за профессионалами, за теми, кто знает, что такое кино, что такое фестиваль, что такое тенденции фестивальные современные. Поэтому я думаю, что все-таки не нужно в какой-то момент их мнением пренебрегать.
Я еще хотел бы добавить, что, в принципе, кроме «Листопада», это тоже очень важный момент, сейчас таких крупных площадок, вообще, в принципе, площадок для показа и общения белорусского зрителя, там, белорусского зрителя с белорусскими авторами практически нет. Вот «Бульбамови» уже 2 года как закрылся. Это тоже фестиваль исключительно белорусского кино, который вначале показывался в Варшаве, потом показывался в Минску. Потом уже так на ладан дышит фестиваль «Синема перпетум мобили», потому что там он тоже работает на энтузиазме, это тоже очень дружная команда была авторов, но вот поскольку он существует исключительно на, скажем, на труде тех людей, которые этим заинтересованы, он вот постепенно тоже ослабевает, на мой взгляд. Вот остаются из таких крупных площадок, где можно посмотреть кино и его обсудить, именно белорусское. Это проект «Свое кино», это вот «Листопад» и... как же еще? Был еще один проект.
«Нефильтрованное кино».
«Нефильтрованное кино» в том числе, да, да.
Координатором национального конкурсу кінафестывалю «Лістопад» Миколаем Ларуніком, а так само размову с кинокритиком Тарасом Тарналіцьким можете почитать и послухать на нашем сайте eurorada.fm.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Протягиваем программу «Евразум». Лиза Кучаравая ды Вольга Мицкевич при микрофонах. Неузабаве супрацовники Верховного суда смогут переехать у новый комфортный будинок у парковой зоне на березе Свислочи насупрать резиденции керовника краины на улице Орловской.
Герб и надпись «Верховный суд Республики Беларусь» обошлись державе прикладно у 112 тысяч долларов.
А хрустальная жирандоля для холу каля головного увахода каштует каля 90 тысяч долларов. Одних только мастацких выработок на 830 тысяч долларов. Продугледжены навод ВИП-санвузел и фонтан за 300 тысяч долларов.
А вот сколько каштует статуя Фемиды, якая так само упрыгожить холл будинку, расповеди Алексей Карпека.
Статую Фемиды для нового будинка Верховного суда зробили за 1 710 000 рублей. Зробил статую Фемиды скульптурный комбинат. Сярод тендеров скульптуры не оказалось, однако увагу притягнув інший на мастацькія вироби. Гэта адзіний тендер, який виграв комбінат під час будовлі Верховного суда. Представник скульптурного комбінату підтвердив, що вони робили тільки одну статую Фемиди для Верховного суда, однак адмовився називати, за яку суму вони гэта зробили. Автор статуї – відомий білоруський скульптор Константин Костюченко. І він розповів Єврорадіо, що Фемида буде 4,5 метри ростом і зроблена як барельєф.
Техніка виконання осілковий мрамор, висота 4,5 метра. Ну, атрибуты классические – это весы и меч. Глаза, повязка на глазах, конечно, не знаю. Здесь это получается одна... Это барельеф вообще идет. Ну, это сам барельефное изображение. Это на входе одна работа там только находится.
Супрацовник отдела подрядных торгов и тендеров Мингарвинканкама Вячеслав Курильчик расповел Еврорадио, что не ведая про статую Фемиды, а тендер на мастацкие выробы – это небыто не про барельефы богини правосудия.
Возможно, Фемида каким-то, ну, просто у нас два отдела занимаются проведением закупок. Мы как бы проводим более крупные закупки, то есть начиная от 3000 базовых величин Вот, отдел комплектации нашим проводится, ну, до 3000 базовых величин. Просто если бы была закупка именно конкретно фемиды, я бы, честно говоря, помнил бы такую процедуру. Но что-то я... Вот гербы я помню, что закупали, да, а фемиду не помню.
Основная подрядная организация при будовле Верховного суда – Будтрест номер 4. Яны таксама не ведаюць, колькі каштуе барэльеф з фемідай, бо яны яго не замаўлялі. А вось падсвятленне для сляпой фемідай зрабілі яны, і каштуе яно 51 тысячу рублёў. Дзіўна, феміда ёсць, скульптар ёсць, і толькі ніхто не ведае, колькі каштуе барэльеф. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. Дарэчы, апошняе гучнае будаўніцтва – гэта ВІП-бальніца для чыноўнікаў. Рэспубліканскі клінічны медыцынскі цэнтр у Ждановічах. Будаўніцтва абышлося бюджэту ў 100 мільёнаў еўра. А мы перарвемся на музычную паузу, пасля якой звернемся да навінаў шоу-біза.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Рэпераў Кані Уэста і 6ix9ine абстралялі падчас дымак у Беверлі-Хілз. Інцыдэнт адбыўся ў асабняку Кані, калі ён з калегай здымаўся ў новым сумесным роліку. Паведамляецца пра 8 стрэлаў. Як мінімум, адна куля трапіла ў акно спальні, але ніхто ў памяшканні не пацярпеў. На месца здарэння прыбыла паліцыя. Праваахоўнікі мяркуюць, што стральбу вялі з аўтамабіля. Гэтым летам ужо паведамлялася, што рэпера 6ix9ine выкралі і абрабавалі. У музыкі былі скрадзеныя каштоўнасці на суму больш за 700 тысяч долараў, але ён застаўся жывы. Нагадаем, што ў чэрвені быў застрэлены на вуліцы вядомы амерыканскі рэпер XXXTentacion, на смерць якога вельмі эмацыйна адгукнуўся Кані Уэст. А месяц таму на ўваходзе ў клуб у Нью-Йорку застрэлілі рэп-выканаўцу, вядомага як Hollywood Play. Прэзідэнт США Дональд Трамп збіраецца пасмяротна ўзнагародзіць караля рок-н-ролу Элвіса Прэслі прэзідэнцкім медалём свабоды. Гэта вышэйшая ўзнагарода США для грамадзянскіх асоб. Элвіс спалучаў госпел, кантры і рытм-энд-блюз, каб стварыць сваё непаўторнае гучанне. І прадаў больш за мільярд запісаў. Ён застаецца вечнай амерыканскай іконай пра 40 гадоў пасля сваёй смерці. Гаворыцца ў паведамленні прэс-службы Трампа. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання адбудзецца 16 лістапада. Удзельніцы папулярнага ў 90-х поп-гурта Spice Girls атрымаюць амаль 3 мільёны долараў за 6-дзённы тур па Вялікабрытаніі. Па дадзеных выдання Daily Mail, квіткі на выступы былі цалкам распрададзеныя. Арганізатары тура маюць намер дадаць некалькі канцэртаў за велізарнага попыту. Spice Girls ўжо паказалі першы здымак гурта, зроблены пасля ўз'яднання. На ім прысутнічаюць усе, апроч Вікторыі Бекхем, якая не захацела працягваць музычную кар'еру. І яшчэ Netflix пахаваў галоўнага героя серыяла «Картачны домік» Френка Андервуда на сапраўдных могілках у Паўднёвай Караліне і ўсталяваў надмагілле. Прыхільнікі шоу змогуць прыйсці на магілу персанажа і сфатаграфавацца. Аб усталяванні надмагілля на сваёй афіцыйнай фейсбук-старонцы паведамілі ўлады горада Гафні, дзе па сюжэце серыяла і нарадзіўся Френк Андервуд. Надмагілле ўсталявалі побач з іншым помнікам, на якім высечанае імя бацькі героя серыяла Кальвіна Андервуда. Френка ў серыяле сыграў галівудскі акцёр Кевін Спейсі. Фінальны сезон «Картачнага доміка» здымалі ўжо без яго ўдзелу, бо акцёра са скандалам звольнілі пасля таго, як ён быў абвінавачаны ў сексуальных дамаганнях. Пра смерць галоўнага героя серыяла Френка Андервуда аўтары распавялі яшчэ за 2 месяцы да рэлізу фінальнага сезона ў адным з тызераў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі мы, Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».